Сотрудники Федеральной таможенной службы за период с января по октябрь 2023 года выявили почти 3,5 миллиона единиц контрафактной продукции. Данные предоставлены Управлением торговых организаций валютного и экспортного контроля ФТС России. Отмечена плодотворная работа ведомства в кооперации с сельским хозяйством. Тем временем в Минсельхозе отметили рост реализации фермерской продукции, ее реализации, о том, как сегодня обстоят дела с выявлением контрафакта, с какими проблемами, связанными с продовольственной безопасностью, сталкивается страна и какие меры принимаются для их решения, мы поговорим с заместителем председателя Комитета Госдумы по защите конкуренции Сергеем Лисовским. Сергей Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Как регулировать оборот на маркетплейсах? Много ли контрафакта и как защитить граждан страны от подделок? Буквально на днях прошли разного рода акции, в том числе и так называемая «Черная пятница». Естественно, когда подобного рода акции проходят, в любом случае это надо учитывать и, собственно говоря, обращать, я так полагаю, россиян внимание на то, чтобы они были осторожнее, аккуратнее.
Но с маркетплейсами мы проходим ту же ситуацию, которая была в начале 2000-х с торговыми сетями, когда торговые сети появились. Это был, в общем, достаточно такой передовой способ реализации не только продуктов, но и вообще товаров широкого потребления. Но в любой положительной тенденции всегда есть отрицательные факторы, которые надо учитывать. И нам удалось это быстро учесть. Мы вот приняли закон в 2007 году, закон о регулировании торговой деятельности. Mm-hmm. Это я был автор, и Яровая Ирина Анатольевна, и еще Орлова Светлана Юрьевна, член Совета Федерации. Мы 3 года занимались тогда этим законом, нас все убеждали, что он не нужен, на самом деле оказался нужен, и сейчас этот закон является базовым вообще в реализации и торговле продовольствием.
Сергей Федорович, какие аргументы, извините, перебью, были предъявлены, когда говорили, что такой закон не нужен? Чем объясняли?
Ну, аргументы были такие, что рынок все сам отрегулирует, что торговые сети самостоятельно договорятся с поставщиками. Но главное, почему вообще мы принимали закон, это, во-первых, монопольное давление торговых сетей на поставщиков, и мы понимали, что без закона никогда не договорятся, ну, потому что сети используют рыночную силу. И второй очень серьезный момент – это то, что сети отказывались отвечать за качество продовольствия, реализуемого в торговых сетях. То есть что они говорили? Мы сдаем в аренду полку, а уж чем там торгует производитель, мы не знаем. Соответственно, сложилась цепочка ответственности. Если потребитель предъявлял претензию к качеству продовольствия, то, соответственно, ему надо было ехать в какую-нибудь дальнюю область и искать какого-то производителя, который что-то произвел. Но это глупость. Естественно, торговая сеть должна была отвечать, и она сейчас отвечает, и все с этим согласны, в том числе торговые сети, за качество продовольствия и несет ответственность перед покупателем. Похожее происходит сейчас в маркетплейсах. Они оказывают очень серьезное давление на поставщиков. Мы видим вот недавний скандал с компанией Wildberries, где поставщики сказали о невыносимых сменах условий договора, уже действующего договора в одностороннем порядке и так далее, но подобные штрафы. Все это мы проходили в торговых сетях. Но и главное, что маркетплейсы говорят то же самое. Мы просто связываем покупателя с производителем, и мы как бы просто оператор. Поэтому ни за что не должны отвечать.
Наша хата с краю, мы ничего не знаем.
Ну вот я, например, могу сказать, что буквально недавно я был в Узбекистане, и там была очень интересная ситуация, когда мы стали обсуждать с местными парламентариями закон о маркетплейсах. Они говорят, да вот у нас был недавно случай, купил промышленную партию, то есть контейнер товара, купил местный предприниматель для производства. А с нашей стороны формально в маркетплейсе было ИП. Так вот, когда этот контейнер пришел к этому покупателю, оказалось, что срок годности товара истекает буквально через 2-3 недели. Получается, что найти, как ему вернуть этот контейнер и с кем, маркетплейс говорит, ну, ищите этого ИП где-то там на далеких просторах России. Да? И то же самое происходит у нас внутри страны. Поэтому, конечно, надо принимать закон, может быть, в рамках, скорее всего, в рамках закона о регулировании торговой деятельности, о маркетплейсах. И они должны нести такую же ответственность, как торговые сети, да, то есть они должны отвечать перед потребителем, они должны иметь добросовестные договора с поставщиками. Здесь еще одна же проблема очень серьезная. Мы все время заметили, что торговые сети не заинтересованы в качестве товара. Причем они сами нам это говорили, а они заинтересованы во входной цене, как можно ниже. И получается, что у них на полках оказывались не те, кто лучше, да, а те, кто дешевле. Но дешевле, особенно в продовольствии, это значит хуже качество. И они провоцировали производители снижать качество за счет различных, ну, если мясную отрасль взять, за счет изменение технологии, скажем так, производство сомнительного качества мяса и так далее, лишь бы цена была ниже. А добросовестных производителей они не пускали, потому что мы не могли пройти по цене. А вот, например, как мы в свое время с торговыми сетями обсуждали, ну, смотрите, во Франции существует 245 видов мяса птицы. 245. А у вас просто одна позиция при закупке мяса птицы, но ведь мясо птицы может быть разное.
Конечно.
Торговые сети обещали, а нас не интересует, мы типа массовый товар, нас интересует. Для нас вот мясо птицы, неважно, как его выращивали, какое оно мясо, вот у нас одна цена, одна позиция. Нам так проще. Поэтому настала необходимость при таком развитии. У нас уже более 11% по официальным данным, я думаю, больше, товаров широкого потребления проходит через маркетплейсы. Это уже такая серьезная тенденция. И с каждым годом увеличивается. Поэтому понятно, что надо регулировать эту деятельность, защищать интересы потребителя и интересы производителя.
Ясно. Сергей Федорович, у нас еще есть вопрос по поводу обеспечение ветеринарными препаратами. Вообще, как ситуация с незаконным оборотом в этой сфере обстоит, и какие требуются меры, на ваш взгляд?
Вы знаете, у нас, к сожалению, в отношении ветеринарных средств очень упрощенное принимание правительства. По ряду причин нам был ослаблен контроль. Соответственно, что мы с вами имеем, что у нас ветеринарные препараты, особенно после того, как мы приняли закон о том, что лекарственные средства, имеется в виду, для людей, могут применяться в лечении животных, то это вообще никак не учитывается в обороте как ветеринарные препараты, и получается вот этот оборот, он вообще проходит вне контроля государства. К чему это приводит? Приводит к тому, что появляется контрафактная продукция, появляется опасная продукция. Это в худшем случае. В лучшем случае появляется продукция, которая просто бесполезна, да, то есть и могут применять для лечения животных, а она никак не может помочь, а люди думают, что это помогает. Причем, если говорить о препаратах для домашних животных, ну, тут как бы беда и горе каждого отдельного гражданина, да, всего питомца. Хотя это очень самый важный фактор для многих. Домашние животные – это как член семьи. Но тут еще и экономика и безопасность страны, ведь ветеринарные препараты в промышленном производстве используются для лечения сельскохозяйственных животных. И тут уже другой аспект, потому что, во-первых, остаточные явления тех или иных препаратов, которые просто запрещены во всем мире, они у нас стали появляться. Потому что остаточные явления потом пагубно сказываются на потребителях, которые используют эти продукты питания. Mm-hmm. Это тоже бесконтрольно. Особенно маркетплейсы в этом отличаются, потому что если ветеринарные лечебницы, ветеринарные аптеки как-то можно контролировать, они как бы подчиняются регулированию государства, маркетплейсы никак. И мы видим, сейчас вот с Россельхозом проводили проверки, Россельхознадзор запрещает тот или иной препарат по тем или иным причинам, причем обоснованным. Он буквально через неделю появляется на маркетплейсах в неограниченном количестве. Причем продают его физические лица. Их невозможно найти, предъявить претензии особенно. Ну, потому что ответственность физических лиц очень низкая.
Даже если найдут, там оштрафуют, то штрафы
ну, будет 5 тысяч рублей. Да. Там, да? А убытка можно нанести кому-то промышленному предприятию в миллиарды, потому что это же еще инвестиции, которые тоже надо купать. Поэтому мы считаем, что единственный способ, а у нас эти еще и проверки запрещены, да, это хорошая мера, да, правительство правильно это сделало, но в то же время есть такие аспекты жизни, которые нельзя не контролировать, потому что они приводят к страшным последствиям, например, как у нас пестициды не контролируются, ну, полуконтролируются. Да? Так вот, ветпрепараты, единственная доступная форма сейчас и передовая, я считаю, это маркировка. В свое время, 3 года назад, была введена маркировка лекарственных средств, причем наши фармацевты были сначала против, а сейчас они все за и говорят спасибо, потому что реально наведен порядок, реально есть контроль. Более того, добросовестные производители теперь не конкурируют с недобросовестными, которые, понятно, могли
да.
снижать цену до бесконечности, да, и человек, который реально производит качественный продукт, он не может цену снижать да, меньше, меньше и меньше. А ведь что проблема в чем? У нас это пресловутый 44-й закон, по которому закупка должна быть по низшей цене. Соответственно, у нас низшая цена лекарств шла от непонятных производителей, да, формально они соблюдали какие-то требования. Более того, они могут дать партию для проверки более-менее нормальную, а потом идут поставку уже совершенно с другим качеством. И это происходило. Более того, у нас в лекарственных средствах что выявилось? У нас происходили хищения из социальных учреждений, как больницы, дома престарелых, детские сады, там школы.
С сотрудниками этих учреждений?
Да, и эти лекарства продавали через аптеки. Сейчас это невозможно. Более того, у нас есть бесплатные лекарства, которые выдаются с больным, причем есть дорогие лекарства, связанные со сложными заболеваниями, которые шли по социальным учреждениям, через больницы, поликлиники. Они тоже изымались, люди не получали эти лекарства бесплатно, они уходили в аптеки. Это была огромная преступная схема. Если посмотреть, вернуться назад, вы могли увидеть, что был всплеск уголовных дел в отношении фармацевтов.
Было такое, да.
И это только благодаря тому, что была введена нотировка, потому что это можно было проследить только по реализации каждой отдельной пачки, каждой отдельной аптеки. На сегодняшний день невозможно пробить лекарственный препарат, если он был погашен, как, например, бесплатный лекарство, которое выдано какому-то больному. Касса просто не пробьет. И вот эта вот система, она действительно заработала и очень эффективно. И мы сохранили жизни наших граждан, и деньги,
и порядок навели,
деньги в бюджете, и обеспечили качество. То же самое.
Сергей Федорович, ну, получается тогда, что сейчас, если говорить про ветеринарные препараты, нужно точно такой же порядок навести.
Конечно, потому что
такую же систему.
Ведь чем маркетплейсы? Они же мимикрируют, они достаточно опытные в этом, так же, как торговые сети в свое время. Так вот, они говорят, а как мы можем проверить легальность этих препаратов? Формально документы есть? Мы не знаем, это документы фальсифицированы, они полулегальные, нелегальные или так далее. То есть дайте нам инструмент, как нам требовать от продавцов проверки качества. Если будет маркировка, ничего требовать не надо. То есть есть маркировка, ты можешь продавать. И на маркетплейсе в том числе нет маркировки.
Угу.
Извини, ты не имеешь права даже через маркетплейс. Поэтому это еще возможность дать маркетплейсам, а ведь иногда они действительно хотят быть в рамках закона действовать. Тот инструмент, который даст нам возможность четко понимать, кто легальный, кто нелегальный, где контрафакт, а где реальная продукция.
Да, Сергей Федорович, тут работа по принципу домино, да?
Да.
Чего-то там такое не сделаешь, не проконтролируешь, и все, понеслась-поехала, и масса всяких нюансов потом возникает. Сергей Федорович, с вами можно было бы еще поговорить, но у нас, к сожалению, по времени мы ограничены. Я напомню, что в студии был заместитель председателя Комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский. Спасибо вам за интересную беседу. Всего хорошего, удачи.
Спасибо вам.